Человек из телевизора.
Ну, а теперь к телевизору. Вся семья идет. Ирина Петровская здесь.
Доброе утро.
Доброе утро, Ирина Петровская. Здесь же Ксения Ларина, здесь наши слушатели и телезрители. Наш телефон эфирный 363-36-59. СМС плюс 7985-970-45-45. Но я думаю, что правильно, если мы начнем и поговорим о событии, которое случилось вот буквально... Когда?
Вчера.
Вчера, да? Интервью, которое дал президент Российской Федерации руководителям трех наших федеральных каналов. И, конечно, я думаю, что в нашем случае стоит остановиться подробнее на части, посвященной как раз, собственно, телевидению, когда Дмитрий Анатольевич Медведев выступил в роли Парфенова, практически процитировав его выступление на церемонии вручения премии, и задал вопрос своим визави. Есть что сказать на эту тему? Типа, что лента у вас информационная убогая, правду вы не говорите, и вообще какие-то проблемы у вас там существуют.
Существуют ли?
Фильтруют информацию, не дают правды, есть спецрешения о том, что показывать, что не показывать. А несмотря на то, что у нас прекрасное телевидение, смотреть его интересно, новостная лента убогая, не показывают того, что должны показывать. Стало быть, нет свободы слова. Есть что сказать на эту тему?
Ну, в чем тут особая прелесть? Что и вопрошающие, и отвечающие отлично знают все, что касается и как дело обстоит со свободой слова. Знают, почему так обстоит, сколько это длится, кого не показывают, почему не показывают, почему лента убогая. Но играют в игру такой вот искренней. У нас дискуссия это называется. Помнишь, был такой номер у Ильченко и Карцева? Да. У нас дискуссия. В семье должно быть два ребенка. Да, в семье должно быть два ребенка. У нас дискуссия, кричал все время
один. А мне ваш пиджак не нравится.
Ну, да? Вот именно. И тем не менее, в общем, это был, мне кажется, шанс для вопрошающих все-таки высказать какие-то отдельные свои пожелания, даже несмотря на то, что ситуация превосходная, но всегда ведь можно найти какие-то недостатки, не связанные с конкретной их деятельностью. Тем не менее, начальники телевизионщиков в присутствии своего начальника,
телевизоров начальники,
цитируя Леонида Парфенова, просто каждый отличился по-своему. Ну, самый из них такой, я сейчас вот говорю без отрицательного значения этого слова, отвязный, Кулистиков, который начал говорить на тему внутренней свободы, и по-своему он, безусловно, прав, потому что...
Вопрос о свободе, он интимный, сказал.
Интимный и внутренний, он вот что имел в виду-то. И что, в общем, это редакционная политика, а вовсе не какие-то там сдерживающие факторы сверху. Дальше я просто ахнула и замерла, когда я услышала первую фразу Константина Львовича Эрнста и поняла, вот оно.
Я считаю, я буду тебя цитировать.
Давай.
Я считаю, что свобода на телевидении ограничена.
Тут делаем паузу. Делаем паузу, потому что тут я поняла, как правы были те, кто трактовал речь Леонида Парфенова на церемонии вручения премии Листьева именно как сговор какой-то, да, договоренность, точнее, сговор, плохое слово, договоренность с Константином Львовичем, что это такой вот солидарный будет залп, один начал, другой продолжен. Но не тут-то было. Ограничена, цитируйте, мадам.
Она ограничена законом, она ограничена представлениями о морали и нравственности.
Вот это особенно ограничена,
ограничена сотрудничеством с властью, ограничена сотрудничеством с общественными структурами, ограничена субъективностью людей, не только нас, руководителей каналов, а огромного количества людей, которые делают телевидение. Я понимаю характер претензий, но тем не менее телевидение, которое не ограничено диктатурой, не ограничено цензурой, и в этом плане, я думаю, что современное российское телевидение ничем не отличается по степени ограничения свободы от телевидения крупнейших демократических стран.
Крупнейшие демократические страны зарыдали.
Я думаю, кстати, это в той же парадигме, что и выступает обычно по этому поводу Владимир Познер, который нас все время уверяет в том, что там попробуй забалуй, цитирую
да,
Кулистикова.
Как опять же сказал товарищ Кулистиков, вспоминая тяжкие годы служения капиталистам на Радио Свобода, американским империалистам. Вот так вот. Кстати, Владимир Познер, если бы он был здесь, он, может быть, мог бы припомнить какие-то моменты цензуры, и что он иногда и делал. делает в припадке или в позыве, порыве, в приступе, да, свободы мысли, когда он говорит о том, что есть персонажи, которых к нему не допускают, и даже прощалки его уже ужас дважды лично Константином Львовичем, видимо, как раз вот по этим самым причинам, видимо, может, общественные организации тут потребовали, или, я не знаю кто, соображения морали и нравственности, ограничили в данном случае возможности Владимира Познера высказаться в своих прощалках по чему-то, что у него страшно наболело. Ну и последний, конечно, вот здесь уже
был Добродеев просто спел осанну современности.
Да, и главное, что он сравнивал. И что меня тут поразило, вот процитируйте, пожалуйста, цитату, связанную с тем, что во времена ОНА...
Я работал на советском телевидении, работал на НТВ, который сейчас возглавляет Владимир Михайлович, в 90-е годы. Сейчас возглавляю крупнейший государственный холдинг. Знаете, просто в качестве такого примера, я очень хорошо помню 90-е, когда Геннадий Андреевич Зюганов, не даст соврать, годами не мог появиться на телевидении, не говоря же про Александра Исаевича Солженицына.
Значит, я подумала, что, может быть, мы с Олегом Борисовичем как-то по-разному или помним, или жили все-таки, это разные какие-то 90-е, может, в другой стране. Чтобы не быть голословной и чтобы подтвердить все-таки для себя лично, что у меня нет пока такого стремительно развивающегося склероза, у меня есть книжечка, в свое время издательство МГУ, мои просто статьи известенские середины 90-х издавала, и вот в таком сборнике очень удобно прослеживать, да, что происходило в том числе в истории нашей страны. Послушайте, там если есть упреки тогдашнему телевидению, так это то, что Зюганова бесконечно показывают, бесконечно, надо и не надо. И в тот момент, когда... Как говорили, сейчас трудно уже понять, была реальная угроза возвращения коммунистов, то есть 95-е, там, да, вот эти вот, перед этими выборами.
96-й год был выборы, там была предложенная кампания, там Зюганова тоже показывали, но показывали его своеобразно,
совершенно
как ты понимаешь,
верно, это отдельная история. А до этого... Он бывал бесконечно в пресс-клубе. Его показывали в «Герои дня» без галстука.
То есть,
и с галстуком, и без галстука. И Геннадий Андреевич был постоянный герой.
Да, я знаю, кого не было. Не было красно-коричневых, так называемых. Кстати, тогда не было Проханова на экране
когда
в 90-е годы.
И Проханов тоже бывал.
Не был.
Когда была предвыборная кампания, там уже использовали вот эти вот некоторые, только-только начинали у нас это использовать, вот эти вот принципы черного пиара, когда показывали Зюганова в некотором неприглядном свете. Я очень хорошо помню, как показали пляшущего, вел он предвыборную кампанию, то ли с якутами, то ли где-то, Геннадий Андреевич отплясывал какую-то лихую барыню, и он был в шелковой рубашке, а шелковая рубашка, особенно темная, имеет неприятное такое свойство. Когда человек, извините меня, в танце потеет, то в определенных местах проявляются такие ужасные, абсолютно неопрятные черты. Вот так его показали, и я помню, кто-то из корреспондентов прокомментировал, что типа это танец во время чумы или что-то в этом духе, но при этом в параллельном кадре точно так же, хотя и в белой рубашке, и не в шелковой, отплясывал Борис Николаевич. И чем эта чума лучше была, чем та другая, вот, то совершенно непонятно. И точно также с Александром Исаевичем Солженицыным. Давайте вспомним, что когда Александр Исаевич вернулся из Вермонта, это был 94-й, насколько я помню, год, тогда его фильм показали о нем, который сделал BBC, потому что выяснилось, что Александр Исаевич тогда отдал права на фиксацию его возвращения на родину именно BBC, а не какой-нибудь нашей компании, например, там, «Томск-2», не говоря уже о центральных каналах. И они сделали фильм, который показали «Возвращение». Даже, да, «Возвращение домой» это называлось. Угу. И... Кстати, очень любопытный до сих пор, я считаю, фильм. Я о нем много писала, не буду сейчас возвращаться. А потом ему предоставили эфир на Первом канале.
У него была своя передача.
У него была своя передача. И, к сожалению, тогда... Тут две, мне кажется, было причины. Конечно, только что вернувшийся на родину писатель не очень понимал реалии, в которых он оказался. И как раз началась Чеченская война. И я помню, что все дико изумлялись, и я в том числе, и публично в своих материалах, что... Он не говорит ни слова о войне, хотя ты понимаешь, что это тогда такое было, а говорит о том, о чем он всегда любил говорить, о земстве, самоуправлении, о том, что нужно возвращаться там к корням, к истокам. В общем, это было немного странно. В другое время, наверное, более спокойное, это было бы, может быть, воспринято совсем по-другому. Ну и потом сюда уже включились отнюдь, мне кажется, не политические, а коммерческие механизмы. И по той же ровно причине, по которой сегодня мы не увидим практически никого из не так называемых, а настоящих писателей. Да, что мы часто видим Маканина, Пьецуха, да крайне редко. А видим мы в основном сегодня модных, многотиражных, Донцову, Устинову.
Ерофееву.
Даже и Сорокина-то, а Пелевина вообще никогда сроду в глаза не видели. Поэтому это совсем другая история. И говорить о том, что на это существовала какая-то жесточайшая
вообще,
цензура.
Я сейчас, знаешь, Ир, когда смотришь текст, который...
Глазами, да, читаешь.
Самый путанный из них, из всех оказался Олег Борисович Добродеев. У него какая-то промкашка там в голове. И в итоге я просто хочу обратить твое внимание и еще раз процитировать одну фразу, которая меня тоже привела практически в бешенство. Когда он говорит, что многие оценки, если не большинство, высокомерные. Когда
он говорит, ты имеешь в виду оценки телевидения?
Да, оценки, которые выставляют телевидению зрители, как я понимаю, и критики в том числе. Вот, то есть он упрекнул зрителей в высокомерии.
Нет, ну, это, я думаю, конечно... он тоже имел в виду и Парфенова, конечно, в этом смысле.
Ты думаешь?
Да, я думаю, и критиков, конечно, которые вот позволяют себе так не ценить усилия целых многомиллионных, там, многотысячных коллективов.
Это тяжелейший этот труд многих людей, обидно бывает именно за тех, кто в этот момент находится в горячих точках и в поле. В каком поле?
Да и в горячих точках, честно говоря, тоже не так уж часто. В поле это такой термин, мне кажется, это скорее отсылающих нас к милицейской практике, потому что там земля называется, а вот тут, значит,
на территории.
Поле. На территории, нет, вот эти вот районные, как они там, управления, да, вот они у них называются на милицейском жаргоне на земле работать, а здесь в поле. Ну, возможно. Вот никогда в жизни тех, кто работает в горячих точках или в поле, никто не задевал никаким высокомерием. Другое дело, если мы вспомним самые трагические моменты, тот же Беслан и людей, действительно, которые героически работали в поле, так скажем, если это можно назвать, и то, что потом они рассказывали, что доходило до эфира, и что им разрешалось, и что не разрешалось, это отдельная история. Ну и, конечно, вверх уже это вот такой пассаж, что не было более свободных времен для нашего телевидения, и так я понимаю, средств массовой информации, чем эти. Я подумала, может быть, это вначале, вот когда я это услышала, подумала, может, это какая-то такая завуалированная, тончайшая ирония. И что на самом деле они имеют в виду ровно противоположное. И я попробовала везде, где они говорят слово «свобода», заменить на «несвобода». Но нет, все равно не складывается, не получается. Поэтому это был какой-то сеанс такой, с одной стороны, добровольного уничижения, да, с другой стороны, я подумала, а может быть, действительно, они сами по себе, вот сами эти ребята, делающие телевидение, они как раз всем довольны.
И своей несвободой, в том числе.
Это, опять же, возвращаясь к началу моего спича горячего, это круговая порука такая, это договоренности. Они договорились все, потому что понятно, что в информационной и в вот этой вот там социально-политической части нет самостоятельности сегодня у каналов. И вот эта часть, она под контролем жестким, где-то жестче, где-то меньше. Все остальное, это действительно полная свобода. Полная свобода извлекать рейтинг с каждого миллиметра квадратной и неквадратной эфирной площади и делать все, что, в общем, хотят, потому что действительно в содержании, в контент, как сегодня модно говорить, никто давно не вмешивается, а жаль. Об этом очень точно написал наш коллега Даниил Дондурей, когда он анализировал в «Новой газете», он анализировал речь Леонида Парфенова именно не с точки зрения вот этой сиюминутной некоторой, да, такой политической направленности, а по сути того, что да, телевизионщики ответственны прежде всего за наполнение, за то, что они пытаются сказать миру, обществу и своей стране, что они, какие смыслы в это вкладывают, а смыслов-то не очень много, и за что они в реальности ответственны вот из-за состояния нынешнего в головах у многих людей. И это совсем другая тема. И вот на этом-то поле они все как раз очень даже свободны и очень хорошо себя чувствуют.
Но тем не менее, очень важный момент, как мне кажется, что все-таки, резюмируя эту тему в этом разговоре, Дмитрий Медведев все-таки настаивал на том, что существует эта пропасть и между интернетом и средствами массовой информации.
И реальной жизнью.
И очень просил, вернее, рекомендовал своим интервьюерам обратить на это внимание, каким-то образом этот разрыв максимально сократить.
Послушай, я была бы счастлива, если бы эта рекомендация прозвучала и была бы к тому же принята как руководство к действию. Но ситуация-то в целом-то не меняется. Мы же все равно понимаем, как управляется сегодняшнее телевидение. Поэтому это все равно говорит, что вы что-нибудь попробуете сделать, а мы будем по-прежнему точно так же посылать через свои администрации вам стоп-листы и контролировать, в какой момент и когда вы о каком событии сообщаете или, наоборот, не сообщаете. Поэтому все было бы прекрасно, идеально.
Было бы уместно вспомнить о событиях, о чем сегодня Арина вспоминала в программе, о событиях марта этого года, когда
взрывы
в метро.
Манежные.
Да, манежные. Да.
Манежные. Последний
так что,
пример.
О чем там говорить?
Когда ждали, хотя картинку и продемонстрировали, но никаких акцентов не расставляли.
Не
и до последнего пытались говорить, что все это про футбол.
А как тебе нравится, кстати, фраза, которая была абсолютно выскочила из Кулистикова неожиданно по поводу общественности? Медведев говорит, не любите вы общественность.
Я
как общественность — это пушечное мясо для наших ток-шоу.
Знаешь, вот Кулистиков
вот
чем прекрасен, честное слово. Я когда читаю его интервью, вот несколько было, просто шедевров Арине Бородиной. Абсолютный цинизм. И в данном случае он абсолютно искренне это и говорит. Да, наша общественность вкупе с некоторыми представителями так называемого в кавычках простого народа, это для них именно
пушечное
мясо для их ток-шоу и прочих программ. Поэтому он как раз, мне кажется, был наиболее откровенен, да и вообще очень, честно говоря, оживлял этот... При всем, при том, довольно скучный жанр.
Но у него все время такой у него образ такого Петрушки, да, как бы такой вот инфантерибль, которому все можно. Про презервативы на ветках сказать, понимаешь, про Газпром, с которым можно баловаться, да, или про свободу, где не забалуешь, и прочее.
Там что-то мне
такие были на грани фола. А облик, а галстук, да, вообще такой облик такой абсолютно резонера.
Что-то мне подсказывает, что доведись ему один на один встретиться с другим героем наших дней, Владимиром Владимировичем Путиным.
Он бы немножечко был бы поосторожнее.
Не исключаю, что он бы немного иначе себя вел. И, кстати сказать, вообще, если сейчас абстрагироваться от содержания, произнесенного всеми, то, конечно, это такой более... как это сказать, не модернизированный, модерновый, что ли, формат, да, чем вот эти вот уже совершенно...
Более демократичные.
Ну, да, демократичные и современные. Вот
но,
как.
Тем не менее, ты обратила внимание, что они, как интервьюеры, в какой-то момент начали тянуть время. Им не о чем было его спрашивать. Когда все закончилась какая-то очередная часть, и я увидела ужас в глазах у этих людей, у всех троих. Потому что какая-то повисла пауза, на которую обратил внимание даже Медведев, сказал, что это какая-то пауза типа повисла. А как ваш сын? И вот это вот пошла вот эта вот белиберда, когда вот начинают люди тянуть время. Тут ни к чему прицепиться, не к чему. Тигрят не целуют, телят не кормят, а, значит, детей в живот тоже не целуют, да? К чему прицепишься? Ни к чему.
И ЖКХ не анализируется цифрами в голове.
И понимаешь, что нечего спрашивать. Паника началась.
А, кстати, хороший был закон. Я не буду вас спрашивать тоже у Кулистикова о ЖКХ, я спрошу об МБХ. Я еще раз говорю, сейчас вот абстрагируюсь от содержания и от того, что и как кто говорил, все равно это был более живой и разговор, и более живой формат, и более современный. И я должна отметить при всем при том, что Медведев, который обычно на такого рода мероприятиях все-таки выглядел довольно зажатым и проглотившим аршин отчасти, вдруг как-то расковался и стал вполне приятным, я бы сказала, собеседником, способным оценить шутку.
Он вообще показался умным. Не, чем все трое.
Ну, послушай,
и свободнее.
С подчиненными вообще не очень трудно, в принципе, казаться умнее.
Не
особенно
надо.
Если подчиненный...
Другой персонаж так не выглядит при всей своей жесткости.
А
этот выглядит умнее.
Вот Медведев с этой компанией обращался отчасти к нам, а то не для нас.
Мне все время казалось, что он сейчас спросит, а чего вы так трясетесь, Олег Борисович? Расслабьтесь. Чего трястись-то?
Может, он и сказал, но только там в паузе
где-то. Да, не надо так.
Под столом. Спокойно.
Ну, вот я тебе говорю, у меня возникла точно четкая аналогия с тремя персонажами нашей тройки, знаменитой кинематографической, трус, балбес и бывалый. Просто по всем, по типажам, по манере поведения, вот сразу, вот просто каждый узнает.
Да, не будем конкретизировать.
Ну, а что, это не оскорбительно, только бывалого, наоборот, понятно, наоборот, это наоборот должно им как-то льстить, комплиментарное сравнение. Новости потом продолжим.
Человек из телевизора. Человек из телевизора.
Я предлагаю сейчас, Ир, несколько звонков послушать, но ограничиться именно этой темой. Вот это вот интервью президента руководителям трех федеральных каналов. Вот то, о чем мы говорили, чтобы нам потом к этой теме не возвращаться. Есть что еще обсудить. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите высказаться по поводу просмотренного сюжета президентского, то мы сейчас готовы несколько ваших мнений принять по телефону прямого эфира 363-36-59. О ваших ощущениях, вопросах или сомнениях, пожалуйста, подключайтесь. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я из города Дмитрово.
Да, очень приятно.
Вы знаете, мне показалось, что так же, как и Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, в общем-то, нас не считает за нормальных людей.
Ну, это почему так вам показалось?
Ну, разговор ни о чем. Мне напомнили, знаете, о чем? Вот эти беседы все. И Путина, и Медведева. Угу. Как вот Горбачев раньше говорил. Говорил часами, а ни о чем. И вообще, вот я служил в армии. У нас замполиты такие вот были. Медработники. Которые... Говорили, надо усилить, повысить. Uh-huh. Это, знаете, вот я аллегорию такую, ну или ассоциацию. Вот стоит стол посреди комнаты, да? В одном углу стоит один человек, другой, третий, четвертый. И говорят, надо стол передвинуть, надо его перенести. Проходит день, они собираются, а стол на месте.
Дмитрий, спасибо вам большое. Это такой театр абсурда получается. Нам, наверное, точная ассоциация. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Я звоню из Подмосковья. Угу. Я вообще хочу хоть и по этой теме там 2-3 слова сказать. Возраст у меня почтенный далеко. Во-первых, я хочу выразить просто свою признательность. Я очень люблю Ирину Петровскую. К сожалению, не знаю ни отчества ее. Всегда
ни
читаю
фамилии,
ее
ни
газеты,
да.
Известия.
Ну, скажите,
раннего
что...
возраста.
Да, спасибо. С вашего раннего возраста.
Мы слушали, значит, вот эту передачу. Но мне, например, лично понравился его ответ. Может быть, он не совсем, во всяком случае, в пику, по-моему, нашему Владимиру Владимировичу в отношении Ходорковского. Он ответил, что никто не вправе сейчас давать, ну, такое, уже выносить приговор, когда еще все неизвестно. Угу. И, ну, конечно же, лукавит он, что он не знает. Мол, дайте мне людей, которые вот занимаются тем же самым. Тем же самым занимается у нас 95% олигархов.
Угу. Да,
поэтому
да, да,
все это, конечно,
да,
известно. Но вот это немножечко как-то, ну, может быть, это какой-то месседж судье Данилкину.
Угу.
Вот я врач, заслуженный врач двух республик России. И вы знаете, все равно как-то вот меня интересует, но у меня муж, конечно, политолог всю жизнь, он доктор наук. Но как-то вот уже в таком возрасте почтенном все это, ну и переживаешь, и волнуешься. В конце концов, когда у нас будет уже
никогда,
гражданское
никогда
общество?
Не будет у нас ничего, спасибо вам большое, не будет у нас никогда ничего, уже забудьте.
Утешило. Да. Но на самом деле две сенсации вот такие, да,
про
мне кажется.
Ходорковского
это первое,
и про
то, что он поставил на место то ли старшего, то ли младшего коллегу по поводу Ходорковского. Угу. Никто, сказал он, и никогда, и повторил,
да,
не имеет
да.
права вмешиваться в правосудие, тем более, когда идет...
Комментировать процесс,
да, комментировать
до оглашения приговора.
Ну, вмешиваться, по сути, и есть.
Вторая
и
тема,
второе,
да,
то,
да,
что он назвал политиками легитимными, уважаемыми, имеющими свою электоральную угу. базу, тех, кого его, опять же, коллега неделю назад назвал ворами... мздоимцами и вообще разворовавшими Россию, да, поураганившими. Это тоже, вот это два, мне кажется, ключевых момента, ради которых уже одно, ради которых это интервью следовало сделать, и которое поэтому приобретает некий смысл, опять же, для тех, кто, называется, понимает.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получилось. Еще тут пробуем, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Аркадий, Москва.
Да, Аркадий.
А вы знаете, Медведев сказал очень много правильных, хороших слов, но все дело в том, что это он говорит не первый раз. А, так сказать, такое ощущение, что он действительно играет даже непонятно на что, на публику, на нас, на вас, на них. То есть мне кажется, что все было интересно, но без результата.
Спасибо большое. Главное, интересно. Значит, давай пойдем дальше. Ира, вопрос от нашего слушателя, как он сам себя определяет, лентяй из деревни Гадюкино. Есть ли какая-нибудь информация о судьбе Пятого канала и его отдельных программ? Посмотрел программу передач на следующую неделю. Очень заметно, если судить по контенту, что с 31 декабря вступают в должность эффективные менеджеры, в кавычках, с первой кнопки. И как-то не просматривается в связи с этим светлое будущее у пятерки, если опять же судить по телепрограмме.
И я сужу в основном по телепрограмму и отчасти по некоторой информации, которая оттуда доносится. Значит, что я могу вот по этому всему сказать? Во-первых, сейчас наступают новогодние праздники, поэтому сказать, насколько это будет тенденцией, пока сложно. И тем не менее. Значит, 30 числа, заметьте это себе, поставьте галочку, возможно, выходит последний раз «Суд времени», который будет посвящен обсуждению, такой спецвыпуск, как вот тогда обсуждали, почему люди так или иначе голосуют, если ты помнишь, который вела Ника Стрижак.
Да.
А тут будет спецвыпуск, посвященный тому, почему вообще история вызывает такие страсти. И там будут участвовать разные люди, и знаменитые, и незнаменитые, и в том числе те, кто принимает участие в телефонном голосовании. И вести будет тоже Ника Стрижак. И они сделают это в один день. То есть выйдет с 9 до 10 первая часть, и после новостей вторая часть. И за сим, по моим данным, история этого программы пока заканчивается. Во всяком случае, никто ничего больше не записывал. А мы понимаем, что записи программ, которые идут каждый день, они, в общем, требуют определенного времени, чтобы был пакет и чтобы можно было выдавать это каждый день. Сорокинская программа тоже новогодняя, по-моему, с 30 числа перенесена.
Или,
да, и, может быть, потом ее куда-то засунут. И вот самое для меня печальное то, что начинаются с предновогодних и заканчивая обозримым новогодним будущим 2 числа. Идут сплошь программы Первого канала на пятой кнопке.
Это что?
Вечером. Идет «Карнавальная ночь 2», прямо скажем, Эльдар Рязанович, простите, ради бога, не лучшее произведение. Идет «Первый скорый», вот то, что они клепали ко всем Новым годам.
Старая
песня о главном, да, все Первого
это
канала.
Что?
Идет на пятерке,
то
начиная
с
31-го, а может быть и с 30-го числа, совсем там уже вечером. Ничего похожего на то, что выходило на Пятом канале, до 2 числа я не обнаружила. Когда получу программу, изучу, скажу дальше. Вот такая история. И судя по тому, что я знаю, что оттуда доносится, там уже правит представитель Первого канала. И,
а вот Быкова нам цитируют наши слушатели.
Да, я это и у Быкова тоже
но
знаю,
Эрнст
прочитал.
Дотянулся на Пятый канал и с помощью Божьей его доканал. Там юмор и песни о старом, а я там не нужен за даром.
Да, это Димина прекрасный вот это вот фельетон в стихах. Прочитайте это в прошлом, в пятничном номере «Новой газеты». С одной стороны, как всегда, очень остроумно, а с другой очень грустно.
То есть программа «Картина маслом» тоже нет?
Что?
«Картина маслом» тоже.
Во всяком случае, она не снимается. Поэтому, очевидно, пока она не планируется. Хотя, опять же, тут есть одна маленькая надежда, что у нас каникулы растягиваются на 3 недели практически. И, может быть, потом постепенно будет восстановлено. Но Дима, очевидно, знает, что он говорит. И более того, когда мы с ним последний раз общались 2 недели назад, он говорил, что, в общем, он в этой ситуации и сам не станет больше сотрудничать с каналом, скорее всего. Вот такая вот довольно грустная история, попытка обратиться к тем, кто чего-то хочет повыше, чем, ну, скажем, то, чему так отдаются азартно продюсеры Первого канала, попытка обратиться все-таки к более думающей аудитории. Ну, по всей видимости, и аудитория себя не оправдала, и аудитория подкачала. Ну и я думаю, мне вообще изначально казалось, что в преддверии предвыборной кампании вряд ли те, кто сегодня владеет Пятым каналом, позволят себе там хотя бы минимальная свобода мысли. Тем более мы знаем, кто там, кто владеет. Развлечения вот безопаснее. Именно это имели в виду, говоря о свободе, наши вот эти вот светочи телевизионного разума.
Зато. На ночь глядя появляется на следующей неделе программа.
Ну, на ночь глядя, летучий голландец.
Да, 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 это хорошая новость.
Это хорошая новость, они появляются точно так же, как и исчезают всегда.
Я думаю, что
неожиданно.
Они сейчас появятся, и все каникулы, даст бог, они там продержатся.
Пока у меня есть сведения только до 2 числа, вот сейчас они в будние дни до Нового года появятся, у них там будут герои, насколько я помню.
Хабенский будет, Константин.
Кристина Арбакайте, да. Хабенский и Ростислав Хаит, и Леонид, как
Квартет
его?
И. Барац.
Бороться. Угу. А потом, ну, хорошо, это вот радостные новости, угу, да.
Угу. А, ну, что ж, на канал «Дождь» отправляю я в связи с теми трагическими событиями, которые Ира вам тут продемонстрировала. Я хочу обратить внимание, что на канале «Дождь» будет очень интересный вечерний новогодний эфир, который я обязательно буду смотреть, который будут вести Михаил Ефремов и Андрей Васильев. И к ним будут приходить там разные гости, их друзья, люди, которых вы хорошо знаете, и музыканты, и политики, и журналисты, и писатели. И они будут таким образом провожать 2010 год и начинать встречать 2011. Мне кажется, это будет самое лучшее, что будет представлено в новогодней сетке вечернего, вечернего эфира.
Да.
И еще я хочу просто отдельно сказать, я вчера смотрела с таким, казалось бы, простая вещь, Ир, просто ты не смотришь, я просто смотрю, и ответственна в нашем дуэте, в нашем тандеме за канал «Дождь».
Во-первых, значит, я тоже иногда смотрю.
Там у них идет потрясающий проект совместно с журналом «Сноб». Журнал «Сноб» выпустил свой номер последний «Все о моем отце», где известные люди, публицисты, журналисты, писатели рассказывают о своем, каждый о своем отце. И они начали этот проект на телевидении, когда авторы читают вслух вот свое эссе, свое произведение. Это сделано невероятно трогательно, очень завораживающе по картинке и по музыке. Я вчера посмотрела, послушала и посмотрела рассказ Захара Прилепина, в исполнении автора, и Сережи Шургунова. Это что-то невыразимое. Я такого давно не видела на телевидении. И это, я думаю, что это вещь, которая найдет своего зрителя обязательно. Вот жаль, что этого нет на федеральных каналах. Так что еще раз вот канал «Дождь» с очередной удачей поздравляю.
Ну, кстати, я где-то читала, какие-то такие сейчас все итоги подводят, да, там на сайтах, в газетах, и многие называют «Дождь» именно событием телевизионным этого года.
Безусловно.
Совершенно справедливо, да. И заслуженно. Только единственное, я всегда внутренне ежусь, когда мы так говорим, и думаю, вот пока не обращали внимания, да, и там, может, существует, а сейчас скажут, что тут еще за «Дождь» пролился. В общем, всегда это как-то тревожно. Но если уж мы перешли к анонсированию, перешли. Почему перешли? Как кирпич.
Котелек.
Вот раз уж мы перешли к анонсированию, то я бы отметила, будет 4 фильма на домашнем канале, начиная с понедельника и заканчивая, по-моему, четвергом. Прошу прощения, вот сейчас вылетело название у меня из головы. В общем, это цикл, который будет посвящен тому, как в разные десятилетия, начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, отмечали, с какими традициями в нашей стране новогодние праздники. И там будет доминировать Анна Ардова, и также еще какие-то люди знаменитые и ведущие, вот с рассказами о традициях, с реконструкциями. Ну, по-моему, может получиться любопытно. Но вообще, я должна сказать, что ретро-оттенок очень присутствует во многих новогодних программах. И будет дискотека 80-х, дискотека 90-х, легенда ретро-ФМ на разных каналах, концерт группы Абба. То есть все, что более или менее, ну, вот так как я для себя вот посмотрела, то, что заметно, все это вот с таким ретро-душком. по всей видимости, нулевые еще дождутся своего исследователя. Ну и никто пока особенно к ним не прикасается. Тема, прямо скажем, нулевая-болевая.
А про поединок наши слушатели просят сказать несколько слов. Поединок, в котором участвовали Марк Розовский и Александр Андреевич Проханов. Ну вот мы с Ирой обменивались тоже всякими впечатлениями.
А что слушатели-то говорят? Нравится, не нравится?
Я запуталась, если не могу найти, я пыталась найти, не нашла здесь в этом. А, ваше мнение о поединке между Розовским и Прохановым. Ну вот, очень интересно ваше мнение. Здесь ничего они не сами не оценивают. Не знаю, я не люблю Марка Григорьевича в этом качестве, честно скажу. Я к нему отношусь очень с большим уважением. Он хороший человек и каких-то очень правильных убеждений. Но как полемист, мне кажется, это не самая лучшая его роль.
Просто практически вот он меня вынула изо рта. Полемика не его сильная сторона. И он в ней, к сожалению, сбивается на истерические, я бы даже сказала, такие неприятно визгливые, прошу прощения, в кавычках, бабские ноты. Да. В результате теряется всякий смысл.
Бессмысленное сотрясание, никаких
даже
нету.
Даже если он произносит что-то, может быть, супер правильное, важное, но... начинается твое внутреннее какое-то отторжение и раздражение. И я думаю, вот эта вот колоссальная разница в голосовании, она с этим связана. Потому что на его фоне Проханов выглядел просто скала.
Мало этого, он был убедительный.
Убедительный, конечно. Да. Аргументированный. Абсолютно. Он, в общем, гнет всегда примерно одну и ту же линию. Поэтому... В общем, в этом вот противостоянии, конечно, проигрывает тот, кто суетится, тот, кто кричит, и тот, кто вот исходит какой-то непонятной пеной. Потому что мне кажется, что в полемике с таким особенно оппонентом очень важна какая-то вот спокойствие какое-то и внутренняя уверенность.
Это другая стилистика.
Не значит равнодушие, но это значит вот некая
внутренняя убежденность.
Слушай,
Ну мы же сестры. Зато какие были замечательные выступления Сергея Шаргунова и Ирины Ясиной. Просто молодцы. Вот они были как бы вшиты. Это не секунданты, как это называется? Просто участники.
По сути, эксперты теперь это называется.
Вот это очень правильно, очень, опять же, аргументировано то самое слово.
Спокойно.
И каждый высказал то, что он сам на самом деле чувствует и понимает, какие защищает идеи вот в этом споре. Очень хороши были. И Ира, и Сергей просто молодцы. Что тут, что скажешь? Не убавить, не прибавить.
Да, здесь в данном случае я с тобой соглашусь, чтобы не повторить, особенно прямо вот тут же и вместе, те же самые слова.
Можно
я только еще скажу одну фразу? Одну секундочку.
Ну, говори.
Поскольку продолжался цикл Демидовский Аллы Сергеевны, это был натуральный...
Он кончился, да?
Вот я По-моему, да. Потому что я последнюю серию, к сожалению, не увидела именно из-за
того, что... Потому что это было там последняя серия, она была вся в титрах, целиком пошли, поэтому я поняла, что это был конец.
Ну, в любом случае, это было просто отдохновение, душевное... радость и духовный праздник какой-то.
И так смотришь, вот смотришь, просто сидишь вот выпрямившись, не разваливаешься в кресле. Понимаешь, это же не просто какие-то там воспоминания, мемуар, да? Это невероятно какая-то концентрированность мысли, да, эмоции. Это чудо, чудо.
Кстати, опять же, продолжая анонсирование, на канале «Культура» в новогоднюю неделю они сделали, по-моему, очень симпатичную вещь — «Юбиляры года». И там будет Олег Павлович Табаков, Касаткина, Вера Васильева, Зельдин. И каждый день будет творческий вечер, который показывали в течение года. Творческий вечер Табакова, творческий вечер Касаткина и, соответственно, Васильева и Зельдина. Мне кажется, вот люди, которые любят такой жанр, они должны быть очень довольны. Ну и, конечно, 1 числа, как всегда, это концерт Венского филармонического оркестра. Ну и вообще, на канале «Культура» будет несколько отличаться Новый год от всего остального.
И на канале «Дождь». Нас спрашивают, где можно посмотреть «Дождь». Значит, ребята, он есть в интернете, а вот Ира его смотрит в интернете.
Rain.ru.
Да,
Rain.ru. По-русски в переводе «Дождь».
ТВ Рейн.
Да.
И есть в пакете НТВ Плюс, я его смотрю вот на спутниковом пакете, он есть в базовом пакете, так что если у вас есть НТВ Плюс...
Единственное, по-моему, смотрите. Они так и не стали это вот архивы делать какие-то, да, то есть он почти онлайн, и повторение в записи, ну, не в записи, да, а повторяют некоторые программы, вот эти, как они там называются, не здесь сейчас, а... итоговые эти вот новостные, а так на следующий день или там через сколько-то дней уже трудно найти, хотя, может быть, я не умею искать.
Давай два звонка. Потому что мы уже все проанонсировали, что мы обычно в финале.
Ну, фактически
делаем,
нет, да? Потому что, конечно, будет огромное количество.
Нет, во-первых, мы 1 января будем в эфире, я надеюсь.
Ах, да, друзья мои,
мы с тобою,
мои,
сестра.
Мы несчастные, две обреченные. Придем сюда, вы еще будете допивать, а мы уже будем с вами разговаривать.
Так что не ложитесь спать, пожалуйста, до нашего прихода, ребята.
Или наоборот, проснитесь.
Да, в 11 часов мы вас ждем в эфире 1 января. Мы обсудим то, что мы видели ночью каждый. И кто
да,
запомнил.
Причем имеется в виду, что мы видели по телевизору, безусловно.
Ну, мало ли куда нас занесет. Нелегкое. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Да-да.
Да, говорите.
Я хотел узнать вот два вопроса.
А как зовут вас?
Зовут Михаил, я с Подмосковья.
Здравствуйте.
Да, вот...
Здравствуйте, Михаил. Не сказали здравствуйте. Вот.
Да, я хотел узнать, куда делся у нас журнал «Крокодил»? Вот уже...
Это уже на 1 января вопрос.
Хочется как-то чуковскими стихами ответить, да?
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я вот звонил вам по поводу Медведева. Да. Вы смотрели вчера «Последнее слово Селина»?
Что, что еще раз?
Последнее слово Селина, да, по поводу выборов в Беларуси.
Нет, к сожалению, я не видела. Это во сколько
понятно.
Было?
Это было где-то ближе к ночи, в 11:30, наверное.
Это был что, внеплановый выпуск?
Ну, в программе был анонсирован.
Я пропустила.
А чему вот. Посвященный?
Беларуси.
Ну, выбрали.
Нет,
не было.
И там были ребята из Минска, Свободного театра, Коля Хорезин, да, и Наташа Кледа.
Да, были.
Черт, я пропустила.
Вот, и Ксения, извините, ради бога, был ваш любимый Сарбеч. Ну, я бы его, конечно, на телевидение не пускал.
Нет, подождите, программа-то как?
Программа была отличная. Угу. Программа была отличная, было состояние мнений. Вот, значит, с одной стороны был Александр Андреевич, был Алексей Валентинович Петрофанов, такой вот известный тоже государственный.
Да-да-да.
Был зам Павла Павловича Бородина, не помню его фамилию. Это... Ну, а с другой стороны был, значит, Леонид Гозман. Были, значит, вот эти, я, к сожалению, плохо разбираюсь в театрах, но были вот эти лица, то, что назвали.
Николай Хализин и Наталья Коляда, которые
да,
были арестованы
да.
во время
да,
этих
да,
событий.
Да. И, слава богу, отпустили. Угу. Значит, были, была мама одного арестованного кандидата в президенты.
Угу.
Вот, ну и были, ну, были больше людей из того лагеря.
Угу.
Вот, была такая достаточно жесткая полемика. Ну и Александр Андреевич, конечно... Ну, вот, между прочим, что с Розовским, я смотрел обе передачи, что вот вчера он проявил свою, значит... Причем мне очень нравится, он с каким-то благословением называет фамилии. Розовский, Гозман, то есть, мне кажется, он не скрывает своего отношения, скажем так, к этим людям.
Угу.
Вот, но это мое личное мнение. Вот, значит, ну, посоветуют, с моей точки зрения, фашистские взгляды. Но это угу. мое личное мнение. Ну, передача была интересная, значит. В общем, надо сказать, что вообще на НТВ вы об этом говорили, я к этому присоединяюсь. Вот эти последние передачи. Центральное телевидение, uh-huh. вот Павла Селина, они, конечно, да. вот там Кулисиков, конечно, похож вот на то, что вы сказали, но петушку, тем не менее, что там происходит.
Спасибо большое. Жаль, что мы вчера программу эту пропустили. Я
более
не
того,
видела
я...
ее в...
Нет, дело в том, что у меня есть программа, и в программе никакого
нет,
последнего слова не было. Это
было
я могу за это ручаться.
Слово.
Другое дело, что я могла пропустить анонс. Иногда mm-hmm. бывает неплановое, когда ставят анонсы. Увы, увы, ах, я действительно очень сожалею, потому что за последнее время, мне кажется, вот буквально он набирает прямо на глазах, и в общем, почти с первого выпуска Павел Селин. Очень, мне кажется, удачный ведущий. Удачный формат, и прошлую пятницу был выпуск, посвященный Магнитскому, мы его в субботу обсуждали. В субботу, в свое время, в 16:20, вышел выпуск «Последнего слова», посвященный обсуждению, опять же, Киркоровского, вот этого вот поступка.
Жалко, и... что вчера пропустили.
Да, но там тоже было любопытно, потому что там... Вовсю разоблачились наши прекрасные деятели шоу-бизнеса.
Да.
И,
все без исключения.
В частности, Ксения Собчак прекраснейшим образом совместила гений злодейства, вопреки угу. Пушкину, и сказала, что это, в общем, совершенно
одно
разные
другому
ипостаси.
Не мешает, да.
Ну и вообще, стиль этот отношений. И
ну,
вот
он
такой
бог
вот...
с ним, не хочет
да,
его
да. Но я почему это
Киркорова.
Говорю? Потому что Павел Селин, мы знаем, как сложно ведущему, особенно в ситуации, когда много знаменитостей, и они гнут свою линию, очень сложно гнуть свою. И Павел Селин, тем не менее, сказал свои последние слова и с полной определенностью, что нашим звездам, так же, как и западным, очень полезна общественная работа. И в том числе очень было бы симпатично, если бы кто-нибудь из наших также чистил общественные унитазы, как Наоми Кэмпбелл, которая расцарапала лицо своей горничной.
И выразил... Пэрис Хилтон тоже была на общественных работах.
И выразил надежду, что мы до этого когда-нибудь доживем. Поэтому вот он очень, мне кажется, такой какой-то парень... с внутренним убеждением, и он приходит на эту программу со своей позицией, и это важно. Но он только не так позицию выражает, как это делает Соловьев, его коллега. Он не давит, но он проводит свою линию.
Ну что ж, мы на этом закончим. Мы встретимся с вами уже в этой передаче 1 января 2011 года. Надеюсь, мы все будем наполнены только позитивными впечатлениями.
Ну уж чем-нибудь мы точно будем наполнены.
«Человек из телевизора».